Лорд Боллингброк так комментирует этот эпизод. «Илья, дважды успевающий призвать небесные молнии на головы двух военачальников и солдат, посланных царем, является вымышленной личностью, ибо если бы он мог так вот сыпать молнии, то, безусловно, завоевал бы весь земной шар, просто прогуливаясь со своим слугой. Именно это всегда и говорили волшебникам и колдунам разумные люди. Если вы уверены, что дьявол, с которым у вас союз, сделает все, что вы ему прикажете, почему не требуете вы от него, чтобы он отдал вам все царства земные, все богатства и всех женщин, например? Тоже можно было бы сказать и Илии. Ты убил двух военачальников и две роты солдат ударами молнии, и ты же удираешь как трус, как только царица Иезавель грозит тебе арестом. Разве ты не мог испепелить молнией Иезавель, как ты испепелил этих несчастных воинов? Какое возмутительное противоречие делает тебя похожим и на Бога, и на труса? Какой разумный человек может перенести эти отвратительные сказки, возбуждающие улыбку сожаления и вздох ужаса? Нужно прибавить, что причина этого истребления молнией ни в чем не повинных подневольных слуг царя совершенно непонятна. Нигде в библейском тексте не сказано, чтобы Ахазия замышлял что-нибудь худое против Илии. Даже когда этот вестник приходит к царю и излагает ему все дурные предзнаменования, никто не делает ему ни малейшего зла, и он уходит цел и невредим. Кроме того, если бы Ахазия действительно собирался заставить Илью разделить судьбу Михея, не было бы надобности уничтожать силой небесного огня 102 совершенно неповинных воина, выполнявших поручение начальства. Было бы совершенно достаточно привести их, например, в состояние беспомощности внезапным параличом. Это было бы не менее чудесно и, в конце концов, не так гнусно и жестоко. По поводу Ахазии, Иосафата и обоих Иорамов божественная книга впадает в противоречие столь вопиющее, что его полезно подчеркнуть. В главе 22 третьей книги царств сказано: «Иосафат, сын Асы, воцарился над Иудеей в 4-й год Ахава, царя Израильского. 35 лет был Иосафат, когда воцарился, и 25 лет царствовал в Иерусалиме». Стихи 41-42. А несколько далее, в той же главе, читаем: «И почил Иосафат с отцами своими, и воцарился Иорам, сын его, вместо него». Стих 50. Этот Иорам, царь иудейский, есть никто иной, как супруг Гафалии, дочери Ахава. Ахазия, сын Ахава, воцарился над Израилем в Самарии в 17-й год Иосафата, царя иудейского, и царствовал над Израилем 2 года. Стих 51. Говоря далее, что у Ахазии не было сыновей и что ему наследовал его брат Иорам, Библия сообщает, что этот Иорам, царь израильский, взошел на престол в 19-й год царствования Иосафата, когда Иосафату оставалось еще 6 лет жизни. Иначе говоря, за 6 лет до восшествия на престол Иорама, царя иудейского, сына Иосафата и мужа Гафалии. В таком случае трудно примирить главу 20 третьей книги царств с первой главой 4 книги, ибо здесь, в стихе 17, говорится: «Иоарам, брат и наследник Ахазии, воцарился вместо него во 2-й год Иоарама, сына Иосафатова, царя иудейского». Но если Иорам иудейский наследовал своему отцу Иосафату 8 лет спустя после смерти Ахава, глава 22, стихи 42, 51 и 52, как же мог он процарствовать уже 2 года к моменту, когда его шурин Иорам израильский стал наследником Ахазии, также шурину его, 2 года царствовавшему после Ахава? Вот уже достаточно изумительное противоречие. Но подождите, немного далее глава 3 той же 4 книги царств начинается так: «Иоарам, сын Ахава, воцарился над Израилем в Самарии в 18-й год Иосафата, царя Иудейского, и царствовал 12 лет, стих 1. На сей раз получается тройное противоречие. Этот стих сводит царствование Ахозии к одному году, хотя стих 52 главы 22 3 книги царств говорит о двух годах, а первое противоречие, 4 книга царств, глава 1, стих 17, продлило наоборот до 8 лет царствование этого монарха, замечательного в истории еврейского народа, единственно тем, что он вывалился из окна. Пусть нас не упрекают в том, что мы тратим время на подчеркивание этих грубых неловкостей священного автора. Они показывают неряшливость и пренебрежение к своей задаче со стороны тех служителей религии, которые сфабриковали эту глупую и ужасную книгу и даже не дали себе труда как следует отредактировать ее. Тем временем великое чудо уже реяло в воздухе. «В то время, как Господь восхотел вознести Илью в вихре на небо, шел Илья с Елисеем из Галгала. И вышли сыны пророков, которые вефили, к Елисею и сказали ему: «Знаешь ли, что сегодня Господь вознесет господина твоего над главою твоею?» Он сказал: «Я также знаю, молчите». И сказал ему Илья: «Елисей, останься здесь, ибо Господь посылает меня в Иерихон». И сказал он: «Жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя». И пришли в Иерихон. И подошли сыны пророков, которые в Иерихоне, к Елисею, и сказали ему: «Знаешь ли, что сегодня Господь берет господина твоего и вознесет над главою твоею?» Он сказал: «Я также знаю, молчите». И сказал ему Илья: «Останься здесь, ибо Господь посылает меня к Иордану». И сказал он: «Жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя». И пошли оба. 50 человек из сынов пророческих пошли и стали вдали напротив их, а они оба стояли у Иордана. И взял Илья милоть свою и свернул, и ударил ею по воде, и расступилась она туда и сюда, и перешли оба по суху. Когда они перешли, Илья сказал Елисею: «Проси, что сделать тебе, прежде, нежели я буду взят от тебя». И сказал Елисей: «Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». И сказал он: «Трудного ты просишь. Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так, а если не увидишь, не будет». Когда они шли и дорогою разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илья в вихре на небо. Елисей же смотрел и воскликнул: «Отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его!» И не видел его более. И схватил он одежды свои и разодрал их на две части. И поднял милоть Илии, упавшую с него, и ударил по воде, и она расступилась туда и сюда, и перешел Елисей. 4 книга царств, глава 2, стихи 1, 3, 14. Напрашивается несколько естественных замечаний. Если Бог решил забрать Илию на небо живым, в кости и во плоти, как сделал однажды с Енохом, зачем он заставил его совершать эту лишенную всякого содержания прогулку из Галгаала в Вефиль, из Вефиля в Иерихон и из Иерихона к Иордану? Зачем было заставлять его переходить Иордан? Разве огненная колесница, в которой поднялся Илья, не могла так же легко быть подана к левому берегу, как к правому? А что это за двойная порция духа Илии, которую спрашивает Елисей? И получил ли он в конце концов то, о чем просил? Библия говорит лишь, что Елисей, глядя на отъезд Илии после своих странных криков, больше не видел его. Богословы уверяют, что Царство Небесное состоит из чистых духов. Не противоречит ли этому двойной случай вознесения на небо Илии и Еноха? Для чего могли служить телесные оболочки этому патриарху и этому пророку в царстве сверхъестественного и бесплотного? Насколько больше слава Еноха и Илии, славы других избранников Божьих, обитающих в небесных чертогах, без телесной оболочки? И вот, например, когда Илия и Моисей разговаривают в небесах, то что это за беседа между душой без тела, выражающейся одной только мыслью, без звуков, и одушевленным телом, говорящим при помощи рта и издающим звуки? Наконец, эта огненная колесница, эти огненные кони, этот вихрь и самое имя Илия, Элия, Элиос, Солнце позволили Боллингброку и Буланже увидеть в приключении Илии подражание приключению древнегреческого мифического героя Фаэтона, который также усаживается в огненную колесницу. Но легенда о Фаэтоне египетского происхождения, и это вполне нравоучительная сказка, показывающая опасность гордыни. А какой смысл имеет отлет Илии на небо